На прямой связи с нашей студией Светлана Неволина, специалист по безопасности, руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей Перми, Пермский край». Светлана, здравствуйте.
Добрый день.
Мы, наверное, без какого-то конкретного информповода, и слава богу, но, с другой стороны, история, которую мы сейчас затронем, касается всех. Середина лета, большое количество грибов, а это значит неизменно... Мы сталкиваемся с потеряшками, будь то дети или взрослые. Это так?
Да, конечно, это так. И причем каждый год мы говорим про безопасность, про то, как нужно, что правильно нужно собираться в лес, нужно относиться ответственно к своей личной безопасности, к безопасности своих близких. Но все равно каждый год, тем не менее, много заявок о пропаже в лесах.
Но если среднюю статистику, скажем, за 3 последних года взять, это приличное количество? Счет идет на десятки, на сотни?
Это приличное количество. Хорошо, во благо сейчас у нас работает несколько поисковых отрядов в Пермском крае. Но я помню, когда был единственный наш отряд в самом начале, да, вот этого волонтерского движения, основания, было даже по 10 заявок в день могло быть. Конечно, не каждый день, но тем не менее, можно сказать, что даже сотня заявок за лето могла бы быть в отряде. Сейчас, конечно, по отрядам это все распределено, сейчас поменьше, но людей от этого меньше не пропадает.
А как вообще выглядит механизм подключения поисково-спасательных отрядов к работе? Где должен, через кого должен поступить сигнал? Ведь обычно в полицию звонят.
Сигнал может поступить как от МЧС, вот недавно тоже был сигнал у нас, звонили из МЧС, как от МЧС, сигнал может быть из полиции, сигнал может быть непосредственно от родственников, а бывает, что сам волонтер, сам неравнодушный человек видит, что у кого-то пропал близкий родственник, например, на страничке ВКонтакте, и говорят, что вот, ребят, тут же вот оказывается кто-то пропал, нужно помочь. То есть совершенно с разных сторон может поступать заявка.
И сколько времени вам требуется на мобилизацию?
Очень быстро все это происходит, то есть как только подойдет подтверждение, что да, человек пропал, понимание, где он пропал, где он находится, уже где-то через полчаса, через час, в зависимости от локации, опять же, пропажи, волонтеры собираются, выезжают на поиски.
Ну, у вас постоянный штат волонтеров, постоянное количество и группы по территориям, это сколько человек и как с ними осуществляется взаимодействие?
Мы взаимодействуем как и с другими отрядами, так у нас и свои на территории Пермского края. Ну, на самом деле, актив совершенно небольшой. У нас актив достаточно небольшой, там десятки человек. А чаще всего это как раз стихийная история, когда неравнодушные жители также присоединяются к поискам. Если мы говорим об отдаленных участках, отдаленных территориях Пермского края, то проще собрать непосредственно на месте неравнодушных жителей, чем выезжать большому количеству волонтеров из города Перми. Чаще всего выезжают из Перми опытные уже координаторы, и там на месте вместе с полицией, с МЧС и Следственным комитетом уже координируют.
Хотелось бы уточнить все-таки о правилах поведение самих волонтеров. Ими ведь может стать любой человек. Тут требуются какие-то определенные навыки. Ну, скажем, я решил подключиться к работе отряда в каком-то конкретном случае, эпизоде. Что мне делать? Мне нужно написать координатору?
Может стать, конечно, любой человек, но поиски бывают разные. Я помню, у нас был поиск Нижний Луг. Это было несколько лет назад, когда пропал папа с сыном. Там подъехать было невозможно даже на транспорте, то есть только по воде 2-3 часа добираться до места пропажи. И тогда мы четко писали, что нужны только подготовленные волонтеры, которые имеют навыки, навыки нахождения в лесу, навыки туристические какие-то определенные, навыки выживания. Просто так бывало, что приходят волонтеры, ну, чуть ли не на каблуках. Конечно, мы таких волонтеров не берем с собой в лес.
Но вы инструктируете волонтеров, у вас ведь... У вас есть какие-то школы, подготовительные курсы?
Обязательно проходит инструктаж, да, обучение. Но сейчас обучение для волонтеров наш отряд в последнее время не проводит. Мы сейчас концентрировались больше именно на профилактике, именно на донесении населения масса, как себя вести. что делать, если ты попал в беду, что делать, чтобы ты не попал в беду, потому что понимаем, что профилактика – это все-таки
важнейшая более составляющая, да.
Так работает. Да, да, важнейшая составляющая. Как говорят, лучше бы поиск тот, которого не было. Вот, знаю, что другие отряды, да, проводят также обучение для волонтеров. Но у нас проходит, вот наш отряд входит в ассоциацию поиска пропавших детей, у нас проходят регулярно вебинары, мы с коллегами из других регионов обмениваемся нашим опытом, то есть там выходят специалисты, но это чаще всего вебинары. Ну и, конечно же, проходят общие слеты. Недавно вот был в Иркутске на Байкале, а сейчас планируется в Хабаровском крае, то есть вот тоже выезжают, ну по возможности выезжаем.
Слушайте, а за чей счет банкет? Вы ведь общественная организация, по сути. Даже без юрлица?
Ну, иногда это делается в рамках, например, грантов. Принимающая сторона, например, как бы у них есть грант, они вот по этому гранту организуют обучение, оплачивают проживание, питание. Ну, дорога всегда за счет самих волонтеров. Угу. А так, ну да, все равно, конечно же, за свой счет очень много. Вещи.
Ну и все-таки давайте немножко о профилактике. Во-первых, хотя бы вначале в двух словах о том, кто чаще всего теряется, при каких обстоятельствах, как вести себя людям и что требуется для того, чтобы, во-первых, не быть потеряшкой, а во-вторых, ну, может быть, помочь тем, кто попал в беду.
Ну, чаще всего теряются те, кто регулярно, постоянно ходит в леса, свой лес знает. Вот он 30 лет, 40 лет уже ходит в этот лес. И как бы он уверен полностью в том, что с ним ничего не случится. Он полностью уверен в том, что он как бы, ну, человек опытный. Чаще всего именно такие люди попадают в беду, потому что ландшафт все равно может меняться в зависимости от того, насколько дождливое лето. Может меняться все равно со временем, тоже все меняется, да. Может меняться погода, человек может уже как-то со временем, особенно если человек в возрасте, у него могут быть проблемы с памятью. Ну да, это вот чаще всего пожилые люди, которые очень давно ходят в этот лес, которые идут налегке, которые безответственно относятся к своей жизни, которые не берут даже с собой сотовые телефоны. Ну, типа я же на 5 минут зашел в лес, или я на часик зайду, и все на этом.
Угу. Ну, а все-таки что нужно брать с собой обязательно? Какие действия необходимо предпринять, прежде чем отправиться в лес, в поход?
Самое главное, что с собой нужно взять, это телефон, который будет заряжен. Это может быть как смартфон хороший, с хорошим аккумулятором, так это может быть и кнопочный телефон. Если будет два телефона и такое, если вы реально серьезный человек относится к своей безопасности, будет отлично. На смартфоне можно установить программку геотрекер, да, что-то, какой-то трекер, сейчас много. А кнопочный телефон, он дает возможность, ну, сохранять дольше заряд. Обязательно нужно взять с собой запас воды. Какой-то небольшой, пусть это будет емкость, которую есть, что если вдруг вода закончится, можно будет набрать воды из родника. Обязательно одеть яркую одежду. Обязательно.
То есть камуфляж, который так популярен среди грибников, это не самый лучший вариант.
Ну, да, это, как говорит один наш координатор, одевают камуфляжи, очевидно, для того, чтобы грибы их не заметили. Такая шутка есть. То есть, от кого, да, в камуфляже в этом прятаться? Нет, камуфляж, это, может быть, выглядит очень мужественно и круто, но на самом деле нужно одевать яркую одежду. Лучше, если это будет жилет светоотражающий. Если вы видели, поисковики на поиски выходят в жилетах. Угу. Для того, чтобы видеть друг друга, для того, чтобы, если вдруг поиски происходят в темноте, или пропавшего ищут в темноте, если на нем будут светоотражающие элементы, соответственно, это будет видно издалека, если свет фонаря попадет на него.
Кроме
это
воды.
Да, да, да. Лекарство.
Ага. Лекарство.
Это обязательно так. Лекарство. Да, если есть какие-то проблемы со здоровьем, и даже если нет, все равно какой-то там набор, тот же уголь активированный. Ножик. Обязательно спички. Но мы советуем лучше брать даже не спички, а лучше брать огниво, научиться им пользоваться. Ну, угу. Или, ну, да, или спички специальные такие охотничьи. Вот свисток. И компас, если вы умеете им пользоваться, соответственно, от компаса есть только смысл в том, что перед тем, как зайти в лес, вы посмотрели, с какой стороны света вы заходите. Если вы взяли компас и воспользовались им только после того, как вы потерялись, то пользы большой от него не будет. Потому что непонятно, с какой стороны мы зашли.
Как вести себя, когда ты понимаешь, что потерялся?
Ну, во-первых, надо, у нас же есть с собой телефон, да, который мы заранее взяли, зарядили. Во-первых, нужно остановиться, успокоиться, оглядеться, понять, где ты находишься, прислушаться, позвонить по телефону. Лучше всего 112, номер, который запоминается больше всего. Ну, или иметь у себя в телефоне номера горячих линий поисковых отрядов. У каждого поискового отряда есть своя горячая линия, в том числе и у нас. Кроме того, необходимо, во-первых, ну есть вот несколько правил, что нельзя терять энергию, ни в коем случае нельзя садиться на землю. То есть даже если ты устал, даже если ты решил отдохнуть, это должен быть пенек, дерево, либо это должен быть какой-то лапник, например, положить. Ну и звони, сообщать, где ты находишься.
Ну, а если...
Большой совет, вернее, да. Большая просьба. Да.
Продолжайте, ага.
И очень большая просьба к родственникам, к близким, если вы поняли, что ваш близкий заблудился, потерялся, или он вам сам позвонил, сообщил, не высаживать у него батарейку. Не надо ему названивать, звонить каждые там 5 минут и спрашивать, как у тебя дела. Дайте возможность переговорить этот телефон, и чтобы этот телефон был на связи у человека рабочим.
Угу. А если ты находишься в зоне, где нет мобильной связи, такое тоже бывает? И часто?
Такое тоже бывает и часто. Нужно прислушаться, понять, где ты находишься, и надо принять для себя решение. Либо ты двигаешься, ну, самостоятельно выходишь, либо ты остаешься на месте, дожидаешься помощи.
А вот что лучше?
Принять решение, что нужно... Что еще раз?
А что лучше все-таки, оставаться на месте или двигаться? Или это зависит от ситуации? Пожилому человеку лучше на месте оставаться.
Это зависит от ситуации. Во-первых, где ты находишься. Если ты находишься на какой-то открытой поляне, если ты не видишь никаких ориентиров для себя, ни лэп, не слышишь никаких звуков, возможно, лучше, ну, как бы, вообще ты полностью без ориентиров, ты не понимаешь, в какую сторону идти. Лучше пока остаться на месте, особенно если на время суток, остаться на месте, приготовить для себя какое-то вот что-то, где ты можешь переждать, положить тот же лапник, отдохнуть, сосредоточиться, собраться и уже в нем принимать решение. Либо ты дожидаешься помощи, а помощь, если твои близкие в курсе о том, что ты ушел в лес, соответственно, да, мы понимаем, что если ты куда-то пошел, нужно сообщать своим близким, то помощь обязательно придет, тебя обязательно будут искать. Если ты находишься на открытом пространстве, нужно разжечь, костер можно разжечь, можно сделать какие-то, не знаю, выложить там сос из палок, из чего-то. То есть быть на виду. Обязательно найдут. Если ты принял решение, что нужно двигаться, то двигаться нужно так, чтобы понимали, в какую сторону ты идешь. И еще очень... Ну, то есть можно надломить ветки, можно оставлять какие-то пометки в качестве там ленточки. И очень важно понимать, что ты двигаешься не по кругу, а ты идешь прямо. Очень часто, да, те, кто заблудились, они просто по кругу ходят по одному месту. Для этого нужно просто для себя определять цель. Вот сейчас я должен дойти, вот, например, до того дерева. Вижу впереди дерево прямо, дохожу до него. То есть понимаю, что я иду прямо. Дошел до этой цели, определяешь для себя новый объект, новую цель. Для того, чтобы, опять же, не ходить по кругу.
А то у нас одна нога идет чуть дальше, и ходить по кругу получается автоматически.
Да, да, получается автоматически. Ну и еще, конечно, большой совет для тех, кто думает, что он в лес зайдет сейчас ненадолго. Тут даже рядом с деревней пособирает, грибы уйдет. Никогда не думайте, что вы заходите в лес ненадолго. Даже заходя на 5 минут, готовьтесь так, как будто вы можете там остаться на несколько часов, а может быть и дней.
Спасибо вам большое. Это была Светлана Невольна, руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей Перми, Пермский край». Я, Светлана, пожелал бы вам поменьше работы, чтобы поменьше терялись, ну и, собственно, не было необходимости кого-то ходить и искать. Еще раз благодарю и до связи. Очень надеемся, что потеряшек у нас будет с каждым годом все меньше и меньше.